потрая парали по минам, седьмая глава. Наверное, помните, что Израиль хотели иметь храм, и Давид даже хотел это строить. И Бог сказал: нет, я не хочу никакой храм. Я хочу, чтобы вот вы будете просто слушать меня и жить перед мною. Не надо никакой храм, никакое физическое здание. Ну нет, они хотели. И Бог как-то дал добра. Хотя это не был его идеал. Он сказал, что всегда он жил с Израилем в этом скине. И это, в принципе, какая-то палатка. И он никогда не требовал от Израиля строить для него шикарный дом. Но они так и хотели. И ладно, Бог дал добра. И здесь мы читаем о том, что Соломон, в конце концов, это все строил. И Бог как-то это принял. Потому что там в первом стихе написано, что огонь шел с неба и поглотил все сожжения и жертвы. И слава Господня наполнила дом. Значит, что Бог дал добра. Он сказал: ну хорошо, вы это строили, я буду это принять. Хотя это не мой идеал, но хорошо, я буду это как-то принять. Это как раньше они хотели страшно иметь царя. И Бог сказал: нет, я ваш царь, не надо никакой человеческий царь. Нет, мы хотим. Ну ладно, он дал им Саул, потом Давид, и сейчас Соломон. Ну, это не то, что Бог хотел. А из этого мы видим, как Бог в том плане открыто к теологии. То есть, Бог так жаждует для отношений, общения с нами, что Он даже готов как-то принять человеку не на идеальном уровне. Есть те, которые страшно переживают, что я такой грешник, у меня такие полосы в моем жизни, которые не совсем то. И разве у Бога может быть тогда отношение со мной? Вряд ли. Они думают. А не надо так думать. Потому что, видите, как Бог очень готов, как сказать, бегать на встречу с человеком. Он очень хочет устроить отношения с людьми. Хоть человек не может на этом идеальном уровне жить. И так как Бог даже не хотел, это храм, ладно, они строили, ладно, Бог это принял. По-человечески вам это надо, хорошо. Итак, я вижу там, как написано, что огонь шел с неба. Так, чтобы показать, что да, хорошо, я принимаю то, что вы здесь делаете. Это для меня немало значительно, сравнивая факт того, что Бог раньше сказал, что я это не хочу. Я хочу, что вы будете просто молиться ко мне, иметь личные со мной отношения. Итак, я считаю, что это ободрение для всех. Тех, которые как-то переживают, что я недостоин, что я не могу жить на самом идеальном уровне перед Богом. Нет, Бог готов принять человеку. Он так жаждет для отношений. Бог как-то не все равно, не равнодушный там в небе. Он очень хочет с нами работать и общаться. Итак, в третьем стихе народ, наверное, это поняли. И сказал, наконец, с третьего стиха: «Он благ, ибо вовек милость его». Они поняли, что это милость. Факт того, что Бог принял тот дом. И милость, как я раньше сказал столько раз, милость или благодать, значит, что Бог просто так дает такой дар, такое спасение, такое прощение, без никакого требования. Просто дать. Я хочу дать вам спасение. Возьмите, верьте, что я на самом деле могу это делать. Хорошо, я дам. И для нас это странно, очень странно, потому что мы привыкли, что всегда есть какая-то ловушка, что кто предлагает кое-что бесплатно, и мы понимаем, что ничего в этом жизни бесплатно получается. Все как-то требуют кое-что обратно. Какое-то, по крайней мере, уважение, кое-что. Дашь какое-то бесплатно, вкус какой-то, чай, кофе там в супермаркете, в ожидании, что ты будешь покупать целую пачку. А факт того, что Бог не такой, для нас странно, потому что у нас в наших человеческих отношениях у нас нет опыта такую благодать, такую милость, что Бог просто так вот предлагает нам спасение, вечную жизнь. И все те, которые тогда приняли крещение, будут жить вечно с Ним, когда Иисус придет. Потому что Иисус придет, воскресение будет, все те, которые присоединились с Ним через крещение, будут жить вечно. И это просто так. И мы как-то страдуем, как-то у нас борьба внутри, что разве это так просто? В одном плане, да, это так, это просто так. А мы делаем столько вот причин, почему не может быть. Ну, я не совсем чист человек. Не может быть так. Но так и есть. Это милость. По-другому, если было бы так, что Бог требовал бы какие-то дела от нас, это было бы спасение из-за труд, из-за дела. По делам. И Павел столько раз сказал, что по делам никто не оправдается перед Богом. Итак, в третьем стихе они благодарили Богу за то, что Он благ и вовек милость Его. То есть это не моментально. У нас все есть, наверное, способность оказать милость, моментально. Мы видим какой-то бедный человек или ребенок как-то в проблематическом ситуации, да. Мы сможем оказать какую-то милость, какое-то чувство, да. Но это не всегда. Это только моментально. Да, такие моментальные чувства есть у человека. Но они благодарили Бога за то, что Его милость вовек. То есть, раз Бог обещал дать нам это спасение, то обещание остается. Бог не так примитивный, что как-то моментально предлагать человеку и потом как-то уходить от него. На пятом стихе написано, что принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Дальше в Ветхом Завете написано, что Бог даже не любит столько жертв. Он не любит. Даже пророков написано, что это даже мерзость для Бога, что тысячи в тысячи животных для Него нет. Он сказал Исаия, что я даже это не хочу, а то, что я хочу, это сердце человека. Но в одном плане это легче как-то предлагать Богу, тысячи в тысячи жертв, 22 тысячи волов, чем дать одно сердце. А что значит дать Богу наше сердце? Сердце в Библии означает, в принципе, ум, как мы думаем, как мы чувствуем. И никто не знает, что мы думаем на самом деле. Мы все считаем, что да, я знаю то, что тот человек думает. Но фактически мы не знаем. А здесь написано, что на самом деле, Соломон принес столько жертвы, хотя здесь не прямой написано. Мы знаем, что в конце концов Соломон отошел от Бога. Он в конце концов отошел. И почему написано? Потому что его сердце не было с Богом. Итак, когда Исаия сказал, что это не то, что Бог хочет тысячи в тысячи жертв, он хочет сердце человека, я думаю, что он имел в виду Соломон. У кого не было сердца для Бога, так написано в Третьей книге Царств, что его жен, все эти язычники, они как-то влияли на его сердце, и он поэтому отошел от Бога в сердце. Но он все равно принес столько жертв. Итак, это не вопросы жертвы, это не вопросы то, что мы сделаем как-то перед глазами человека. Итак, видите, как очень много религий, по-моему, сделали одну и ту же ошибку. Строили такой шикарный храм или дом для богослужения. Неважно, если это хинду или православие или кто. Они все, по-моему, так и сделали. Чтобы человек пришел бы там, сделал свое как-то богослужение, но неважно, где его сердце. Для Бога это все важно. Это сердце человека, которое важно. Помните тоже, Иисус садил один раз в храм Господне. Пришел столько богатых людей, бросили столько-столько монет там, на этом ящики. И пришла одна очень бедная вдова и просила хоть один монет туда. И Иисус это заметил. И сказал, что она гораздо больше, ну, накладывала для Бога, чем эти богатые людей, которые столько-столько монеты бросили туда. Это гораздо легче так и делать. Иметь какой-то храм, приходить иногда и уходить. А наоборот, Бог поищет наше сердце. Он не поищет наши в этом плане жертвы, а вот наше сердце. Итак, все равно, они использовали эту систему. И в 9 стихе. Освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. То есть освящение жертвенника совершал 7 дней. То есть они как-то отдали тот алтарь Богу, освятили тот жертвенник Богу. И они, ладно, они принесли своих вот жертвы, и в 10 стихе написано, что отпустил народ, вещатели их, радующиеся и вселяющиеся в сердце о благе. То есть они отошли с радостью из-за благ или милости Божьей. И так и должно быть каждый раз, когда мы придется расставаться после нашего служения здесь. Если в нашем сердце мы понимаем о благе Господа, тот милость, еще раз, если мы это встречали, еще раз, что вот, да, на самом деле, Бог будет мне дать спасение, я буду вечно жить по милости и по благодати Его, то мы сможем опускаться, как написано, в шатры наши, то есть домой, с радостью о благе, который Бог сделал. Это тот понятие благодать или милость, которое является для нас основанием, для нашей радости. Зная, что на самом деле я буду вечно жить, хоть я такой грешник, и мы все такие, тот благодать Божия должен быть основанием для нашего вот радости. И, кстати, видите, как это какой-то идиом, но чтобы сказать, они вернули домой, написано, что царь отпустил народ в шатры их. В том времен они не жили буквальным образом в шатры. Они жили дома. Но написано, что они вернули в шатры их. Почему так? Я думаю, так и написано, потому что Бог хотел, что свой народ, что его народ, хоть у них есть, но физические дома, но где жить, что они поняли бы, что это все равно шатры, это все равно палатка для меня. И всегда тогда у нас должен быть такое ощущение, что я как-то на путешествии. Что хоть у человека есть такой шикарный дом, представляем, что у человека есть такой шикарный дом, что это его, и это принадлежит 100% к нему, и он уже там жил, допустим, 20 лет. Нет, это все равно, нам надо это принять, как это шатры, как это моя палатка. То есть мы всегда как-то на путешествии. И к евреям в Новом Завете похоже написано, что в той жизни у нас нигде постоянно. Мы как-то живем в шатре, то есть в палатке. Почему? Потому что Бог всегда действует в нашей жизни, чтобы ведет нам дальше. Или хоть у тебя есть однокомнатная квартира, и ты там прожил, например, вот 20 лет, хоть в бедствии, но все равно это твой дом, это моя, это где я проживаю. Ладно. Стабильность в том плане в жизни верующего человека нет. Почему? Потому что мы всегда духовным образом как-то на путешествии, по пути Бог ведет нам дальше. Итак, Соломон сказал, ну, Бог сказал, точно я, Соломону, в 14 стихе, что если его народ согрешили бы, должен вот смириться народ мой, который именуется именно моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. То есть, придется согрешить. Это вот, к сожалению, наши человеческие ситуации. Но всегда можно вернуться, но надо смириться. Я думаю, что покаяние, в принципе, является формой смирения. И почему люди не любят вот покаяться, это потому, что требуется смирение. Когда мы размышляем о наших грехах, мы всегда начинаем сам себе оправдаться. Что, ну, я это сделал из-за этого, из-за того, что она так сделала, из-за того, что они так сделали, из-за того, что он так поступил против меня. Я поэтому. А настоящее покаяние – это просто вот признать факт того, что, ну ладно, я все равно согрешил. И почему я согрешил, это ни при чем. Все равно, грех есть грех. И написано, что когда покаемся, значит, взыщут, Бог сказал, взыщут лица моего. Это поиск лица Божьего. А когда мы думаем, о как я могу смотреть на его лицо, это нет, мы чувствуем, что нет, это не то. Но фактически покаяние получается какое-то стремление, какое-то, ну, даже амбиции смотреть именно на лицо Божье. То есть, когда человек покаялся, значит, что он на самом деле поищет опять то лицо Божье. И это какой-то, ну, я сказал бы, амбиции. Думать, что я могу смотреть на его лицо. Столько раз в Библии написано, что люди вообще, ну, не умели даже смотреть на его лицо. Даже если ангел явились, люди вообще спрятались. Как мы сможем даже на ангеле вот смотреть? Итак, Бог сказал, если вы так, смирением, призная ваши греховности, будете молиться, в 15 стихе, «Ныне очи мои будут отверсти, и уши мои внимательны к молитве на месте сем». А разве это значит, что только можно молиться в этом храме? Но, я думаю, в нашем эре нет. Мы сможем, конечно, в любом момент вот, молиться и из любого места. Иисус сказал, что Он, как человек, что Он является храм Божий. Он сказал, ну, когда Он предупредил Его смерть и воскресение, Он сказал, разрушите тот храм, и через 3 дня я буду перестроить храм Божий. Когда он сказал, через 3 дня я буду перестроить храм Божий, он имел в виду, что ладно, я умру, а через 3 дня я буду воскреснуться. Итак, он является для нас, тот храм. Раньше, когда они согрешили, ой, ладно, нам надо бегать в храме, молиться Богу, и из-за этого храма он будет как-то услышать наши молитвы. У нас сейчас храм в том плане нету. А у нас есть Иисус. Итак, сразу надо бегать к Нему. Сразу, когда ты понимаешь, что да, я не то сделал. И по-честному, у нас каждый день столько должно быть такие разы, когда мы понимаем, что ну ладно, я не то сделал. Вот. И сразу, как они бегали бы в храме, ой, где Иерусалим? Хорошо, я буду ходить, поскольку смогу туда молиться в этом храме. Для нас, ой, где мой Иисус? Иисус, слушай, я хочу, что ты будешь для меня найти прощение перед Богом. Итак, это гораздо легче, я думаю, ходить на каком-то доме и молиться. Но Бог, как я сказал, в идеале это не хочет. Он хочет, чтобы человек как-то молились бы прямо к Нему через Иисуса. Есть такое понятие, что есть молитвенный дом, дом молитвы. И это, по-моему, начиналось из этого вот, ну, понятия, что мне надо какой-то дом и там молиться. То есть я ухожу из моего дома, на этом дом молитвы, и я там молюсь. И это, да, это то, что случилось во время Ветхого Завета. Но Бог это не хотел. Иисус является для нас молитвенный дом, храм Божий. И ради Него мы сможем молиться с Богом. Это абсурд считать, что я не могу молиться только ну, в этом доме. Я не могу, допустим, по пути молиться. Я не могу в автобусе молиться. Нет, так и нет. Но есть тех, у кого есть такое понятие. И почему через время Бог разрушил тот храм? Зачем Он так сделал? Он даже два раза это сделал во время вавилонцев и тоже во время Римской империи. Зачем Он два раза совсем, ну, разрушил дом Его, храм? Я думаю, это частично, чтобы пробовать учить Израилу, что вы сможете все равно до сих пор имеет отношение со мной. Только не надо в храме. То есть, когда они были в Вавилоне 70 лет. Почему это случилось? Ну, ладно, это было какое-то наказание от Бога, я не сомневаюсь. Но это тоже было, по-моему, ну, рука Божия, который хотел учить свой народ, и что, в принципе, храм вам не нужен. Вы сможете, конечно, все равно молиться ко мне. Иногда Бог возьмет от нас все наши, ну, как сказать, человеческую поддержку, чтобы мы вообще стояли бы совсем один или одна перед Богом. Итак, в 17 стихе Бог сказал Соломону: «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему». То есть, очень много зависело на послушность Соломона. Если он был бы послушным, то весь Израил получили бы очень большое благословение. Но из-за того, что он сам отошел от Бога, поэтому все не получилось. Итак, я считаю, что иногда мы страдаем из-за греха другого человека. Как Израил частично страдали из-за греха Соломона. Мы все частично страдаем из-за греха Адама. И это значит, что нам должны понять, что грех является грех из-за беда, который это делает против других людей. Как мы сможем, и мы все знаем, что мы иногда страдаем из-за греха другого человека. Понимаете, что других людей и тоже иногда страдают из-за наших грехи. То есть мы не сможем просто грешить как-то независимо от эффекта, который это сделал бы на других, ну, людей. И тоже в 17 стихе: «Если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид». Значит, Давид жил в жизни, значит, ходил, понимая, что он жил пред лицом моим. Если только мы поняли бы, что сам Бог, у кого есть, по-моему, ну, личное существование там в небе, у Него есть лицо. То есть мы строим как-то наподобие и по образам Его. Он там существует, как, ну, личность. Это не так, что он просто какой-то дух, без никакой определенности, который как-то в эфире, как-то уходит. Нет, Бог есть. Я не сказал бы человек, но Бог имеет какое-то физическое, ну, буквально существование. И Он очень внимательно смотрит на нашу жизнь, каждую секунду. постоянно, круглосуточно. И мы ходим тогда пред лицом Его. То есть, поскольку мы сможем это осознать и чувствовать, как Давид это понял. Мы знали бы, что я не могу ничего делать, как то в таинстве от Бога. Что Он все видит, каждый шаг. И довольно часто в его псалтире Давид так писал, что каждый шаг, каждая минута мы перед Богом. На самом деле. Последний момент, 22 стих. Из-за того, что Израил отошел от Бога, несмотря на то, что Бог вывел их из земли египетской, из-за этого, факт того, что они потом отошли от Него, зато Он, то есть Бог, навел на них все это бедствие. Бедствие – это от Бога. То есть, я понимаю, бедствие здесь как, ну, зля, наказание. То есть, все, ну, проблемы в жизни, в конце концов, и тоже от Бога. И благословение, и зля, можно сказать, ну, бедствие – это все от Бога. Это не так, что все хорошего от Бога, все, ну, беда, как-то вот сатана. Нет, у Бога есть 100% сил. И это не так, что у него есть какая-то борьба в небе, но где у него есть 50% сил, он как-то воюет против, ну, других сил. Нет. Все, наша судьба на его руках. И Бог вывел каждый человек здесь, который крещенный, из земли египетской. Помните, как Израил шли сквозь море? Это как мы отошли из этого мира через крещение. Через море тоже. Через воды. А если после этого мы будем как-то, ну, как написано, они прилепились к богам иным, то Бог, конечно, очень против. Если после крещения мы будем как-то обратно в Египту и будем опять как-то, ну, прилепиться к богам этого мира, то это очень обидно для Бога. Мы сейчас свободны. Вот всякий то, что было в Египте. И не надо туда вернется. Ладно, у кого есть вопросы и комментарии? Давай, Юра.
Ну вот вы сказали, да, что, ну, мы платим за грех другого человека.
Но мы не платим за грех другого человека, но мы страдаем из-за...
Мы страдаем за грех другого человека.
Ну да.
Вот, и вы дальше сказали, что Адам, ну, как бы, мы платим за грех Адама.
Но мы не платим, это не так, что платим за его грех.
Страдаем за его грех.
Страдаем за результат. Грех Адама. Да.
А кто ему дал это яблоко? Это яблоко ему дала женщина. Значит, первоначально виновата она. Так?
Женщина черт.
Ну да.
Спокойно. Мы сейчас ловим Данкана.
Это хороший вопрос. Но я не знаю ответ, тем более...
Через неделю ответите, через неделю.
Нет, но Павел писал к Римлянам 5 глава, к Римлянам Павел писал, что Адам был первый грешник. Я тоже, нет, это не... Это Юра, тихо. Я тоже, это... Я тоже...
Ева дала. Значит, он не грешник. Он, да, он результат.
Надо было отказаться.
Да, о, вы в десятке.
Хватит, да? Хорошо. Когда Павел писал, что Адам первый грешник, у меня тоже самое, вопросы есть. А разве это не Ева, которая первая грешница? Зачем писать, что это Адам, который первый грешник?
Вот. Да, так что, да.
Но если ты будешь тихо, Юра, если ты тихо будешь, то я дам мое мнение. Если не будешь тихо, то я сижу.
Я тихий.
И ты тоже, Лариса. Хорошо. Ладно. Я предлагаю так. Наверное, на самом деле Ева была первая грешница. Но Адам, как муж, как взял на себе ее грех, значит, как, но Иисус, как духовным образом, является нашим муж, да, и церковь является его невеста, он взял на себе вина за все наши грехи. Поэтому он умер на кресте, как преступник. Хотя он сам не согрешил. А почему он так умер? Из-за того, что он взял на себе наши грехи. И так кажется, что Адам и тоже взял на себе грех Евы.
Тогда получается.
Но есть еще вариант. А Юра, тебе надо мне обещать, что ты там будешь сесть спокойнее, ладно?
Я все больше ни слова не скажу, дядя. Больше слова не скажу.
Ладно, это теория, которую я хочу, ну, поделить с вами. Это только теория. Вот, написано, что... Адам был первый грешник, так и написано. Адам первый грешник, да? И мы все начинаем думать, что первый грех, конечно, был факт того, что они кушали, скушали это, но плод.
Не переживайте. Все, я закончил.
Собрание, пожалуйста.
А потом его не поймать.
Ну хорошо, ладно.